Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучит окончание главы «Архимандрит Георгий Лавров» из книги «Искра Божия». Однажды на рождественских святках отец Георгий решил устроить утешение своим духовным детям, во множестве населявшим разные концы столицы. Составился концерт из нескольких детей. Целую неделю со списком адресов поющие дети колесили по Москве и славили Христа. Пели «Тропарь», «Кандак», 2-3 «Ирмоса» и от лица батюшки поздравляли с праздником. Детей угощали гостинцами и к вечеру Христославы возвращались по домам, усталые и счастливые. Очень большое это было утешение, как для участников концерта, так и для тех, к кому он являлся. Одна девочка лет 12, Люсенька, удивительно красивая, с длинной черной косой, как свечка, простаивала все службы, а потом подходила к отцу Георгию, и он подолгу с ней о чем-то разговаривал. Впоследствии она стала профессором, врачом-рентгенологом. Был у нее брат, школьник Коля, ростом большой и видный. Он прислуживал в алтаре и надевал стихарь. В школе прознали об этом и дразнили его маленьким архиерейчиком, а он только добродушно отшучивался. Был и еще мальчик, Боря. Он постоянно бывал у батюшки и тоже прислуживал в алтаре. Боря имел удивительно чистый и сильный голос, и когда выходили на величание, то он своим звонким голосом покрывал голоса духовенства. Пел он прекрасно и при случае мог даже управлять хором. Когда начались преследования верующих, Боря был дьяконом, его арестовали и отправили в ссылку, откуда он не вернулся. Дивное пение было в Даниловом монастыре. Канонаршил часто мальчик, подросток Ваня, впоследствии регент и диакон Иван Сергеевич Сарычев. Правый хор состоял из монашествующих и мужчин-мирян, а в левом в основном пели молодые девушки. Однажды к отцу Георгию подошел его дорогой друг, святой юродивый Никифорушка, и в простом прикровенном стихотворении указал ему будущее событие его жизни. Никифорушка произносил загадочные слова то со смехом, то пускаясь в припрыжку. «Ни в убранстве, ни в приборе, все разбросано кругом. Поминай, как звали, там трава большая, сенокоса много, скука, мука, березки качаются». Так загадочно говорил Никифорушка, как бы видя наперед весь жизненный путь батюшки. Вскоре отца Георгия пришли арестовывать новые хозяева власти. Коммунисты все перерыли в келье и разбросали вещи по полу. Все было разбросано кругом. В 1928 году 60-летнего старца Георгия Лаврова сослали в далекие казахские степи, в поселок Каратюбе, где сенокоса много. И там была скука-мука, томление души, оторванной от церкви, от дорогих чад духовных. Только вот березки там не росли. «Где же эти обещанные Никифорушкой березки?» — часто задавал вопрос батюшка. Со старцем отправились в ссылку его самоотверженные духовные дочери Татьяна Мельникова и Елена Чечерина. Медленно тянулись дни в ссылке. Батюшка любил что-нибудь строить. То смастерит ворота, каких в деревне ни у кого не было, и все на них дивились, то что-нибудь благоустраивал во дворе. Он скучал среди степей, без деревьев, часто вспоминал оптинский сосновый лес и, вздыхая, говорил: «Я ведь лесной медведь. У нас в Оптиной были кругом леса, а тут и прутика не увидишь». Каждое деревянное бревнышко, приставленное к дому, доставляло батюшке радость и напоминало о лесе. Жизнь в ссылке была тяжелая из-за недостатка пищи. Как-то раз совсем закончилась мука. Из еды оставались только старые сухари, в которых завелись червячки. Таня никак не могла есть такие сухари, а батюшка брал их, благословлял и кушал, приговаривая: Не тот страшен червь, которого мы едим, а тот, который нас будет есть, если мы окажемся в аду». К счастью, через несколько дней пришла помощь, и пищи стало много. Из Сергиева посада батюшке прислали яиц хорошей породы кур. Девушки развели цыплят, и с тех пор были у них свои яички. Одного бойкого петушка батюшка прозвал Киршей. Потом батюшка решил купить корову, чтобы было чем прокормиться. Сена для нее было вдоволь, целая степь. Буренка была красивая, темно-красная, с белыми пятнами. Она очень любила батюшку, и бывало только он выйдет, тут же подавала голос. Корова давала много молока. Лена научилась делать из молока сметану, творог и масло. Каждому доставалась полная глубокая тарелка вкуснейшего угощения с густыми сливками. Молока теперь изголодавшиеся девушки пили сколько угодно и когда хотели. Вскоре на пополневшие щеки Лены обратил внимание батюшка и добро сказал: «Сразу видно, что девушка с молочной фермы». И еще батюшка говорил: «Кушай, деточка, во славу Божию, зато когда не будет, чтобы не роптать». Слова эти девушкам впоследствии частенько приходилось вспоминать в лагерях и ссылках. Часто после трапезы все присаживались отдохнуть на диванчике. Таня начинала вслух читать «Жития святых», а Лена с батюшкой слушали. Иногда он прерывал чтение и спрашивал: «Ну что, все поняли?» Или спрашивал девушек, как они понимают прочитанный отрывок, и они своими словами объясняли. Иногда он добавлял такие подробности о жизни святого, которые ему были известны из других книг. Каждый день батюшка совершал положенные молитвы и службы. Таня с Леной были певчими. Бывали у батюшки и испытания. Как-то раз ввалилась в домик большая толпа казахов во главе с председателем колхоза, собираясь ограбить батюшку. Они злобно кричали, махали руками, ворошили все вещи, искали, конечно, деньги. Девушек изрядно перепугали. Батюшка был спокоен и уповал на помощь Божию. Но встревожился, когда один из хулиганов потянулся к позолоченной дарохранительнице, в которой находилась великая святыня, тело и кровь Господня. Батюшка заградил собой дарохранительницу и решительно заявил, что готов умереть, но до святыни никого не допустит. Казахи при этих словах испугались и отступили. Покричав и ничего ценного не найдя, казахи ушли, захватив с собой батюшкину буренку. Городское начальство, узнав о случившемся с отцом Георгием, приказало вернуть корову, а перед батюшкой извиниться. Через несколько дней Лена и Таня услышали знакомое мычание. Рада была своему возвращению и исхудавшая корова. Случился как-то раз и пожар в домике батюшки. Сам он стал плескать из ведерка воду на потолок, но огонь не прекращался. Пожар помог потушить сосед, перерубив балки под крышей. Уцелела только одна комнатка, но глина, из которой делались здесь все дома, намокла, и скоро оставшаяся часть домика стала разваливаться. У батюшки, любившего что-нибудь строить, появилась новая работа. Однажды днем, когда отец Георгий думал, что он один в доме, он стал молиться святителю Николаю о своих духовных чадах. Лена отдыхала в своей комнатке и задремала. Тут ее разбудил какой-то шум. Лена прислушалась и поняла, что это в соседней комнате вслух молится отец Георгий. Батюшка очень горячо молился, так что можно было разобрать слова молитвы. Она состояла из повторяющегося воззвания к святителю Николаю и продолжалась перечислениями имен разных людей, конечно же, батюшкиных духовных чад. Отец Георгий говорил быстро, дерзновенно просил о помощи Николая Угодника. «Святителю Отче Николая! Святителю Отче Николая!» И так много раз. Затем произносил имена, и опять все сначала. Он умолял святителя со всей силой души. Затем за стеной послышалось какое-то движение, необыкновенный шум, и вдруг сам святитель Николай пришел к отцу Георгию. Отец Георгий прекратил молитву. Ясно было, что она услышана, и все недоумения разрешены. Спустя некоторое время отец Георгий вышел из своей комнаты и направился к выходу из дома. Лена притаилась у стены, и батюшка ее не заметил. Лена видела, что лицо отца Георгия сияло радостью и спокойствием за судьбы своих духовных детей. Однажды батюшка сильно заболел. Он лежал на койке с температурой, измученный и бредил. Таня и Лена молились о здоровье отца Георгия, как могли. Вдруг сквозь бессвязные слова старца послышалась его молитва. Он обращался к кому-то с просьбой. «Прошу вас, отпустите меня, ведь мой срок кончился, а со мной мучаются еще две девочки». Закончился срок батюшкиной ссылки, но здоровье его было уже совсем плохое. Видно было, что старец медленно умирает. «Может, я еще окажусь в Сергиевом посаде? Ведь там очень много березок», — часто говорил батюшка. Девушки привезли отца Георгия в Нижний Новгород. Старец почувствовал ухудшение самочувствия, начал задыхаться. Таня и Лена посадили его на лавочку возле какого-то храма, а сами стали искать помощи. Но когда настоятель храма узнал, что перед ним бывший ссыльный монах, он не только не стал ему помогать, но и велел, чтобы все трое поскорее уходили отсюда. Так он боялся, что его осудят. Наконец-то батюшку перевезли в хорошую комнату, окно которой выходило в сад, где стройно высились березки. Увидев их, он сказал: «Вот они, Никифорушкины березки». К умирающему батюшке приехали его многочисленные духовные чада. В последние дни он почувствовал облегчение и говорил: «Танюшенька, как мне легко теперь!» Приезд дорогих духовных детей оживил старца. Со всеми духовными детьми отец Георгий вдоволь поговорил, всех утешил добрым словом, поинтересовался всеми церковными делами. Уставшего и слабого от болезни батюшку оставили для отдыха и перешли в соседнюю комнату. Вдруг заметили, что дыхание батюшки ухудшилось. Позвали отца Сергия. Он причастил батюшку. Так мирно и тихо, держа святую чашу в руках, отец Георгий перешел в жизнь вечную. День Успения батюшки — 21 июня. Похороны его совпали с празднованием Владимирской иконы Божией Матери. Во время отпевания в храме на аналое стояла икона Божией Матери. Так сама Пречистая, Царица Небесная, усыновила осиротевших духовных чад батюшки Георгия. Старушка, в чей домик приняли отца Георгия, рассказывала, что во время отпевания почившего батюшки увидела его в архиерейской мантии, стоящим на солье храма и осеняющим народ архиерейским благословением. «Много березок растет на кладбище, где похоронен отец Георгий».